Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломейцева «Наше богатство во Христе», часть первая.
У нас сегодня очень интересная тема. Дело в том, что послание апостола Павла к Колоссянам – это чрезвычайно, чрезвычайно богатое послание. Вы знаете, в чем его богатство? Его богатство в том, что когда апостол Павел обращался к этим своим духовным внукам, мы говорили об этом, что эти люди пришли к Господу в результате служения человека, который был тренирован апостолом Павлом. Епафраз проходил школу в Ефесе, когда апостол Павел там служил 3 года. Потом он пошел в Колоссы, в свой родной город, он начал там церковь, он стал проповедовать там Евангелие. И эти люди стали расти, у этих людей появилось желание, появился первый духовный плод. И на определенном этапе Епафраз обнаруживает, что им нужен следующий шаг. Им еще что-то нужно, им нужно расти. Он приходит, находит апостола Павла, находит его в тюрьме и рассказывает ему о том, что происходит в том месте, где Господь делает дело чудесным образом. И апостол, когда он начал писать это послание, он стал отвечать на те вопросы, которые были заданы Епафрасом. Он стал говорить, что нужно верующим, которые сделали шаг за Иисусом Христом, для того, чтобы могли они обнаружить полноту жизни во Христе. Мне кажется, это послание очень актуально сегодня для нас с вами. Почему? Потому что оно отвечает на наши вопросы. Оно говорит на ваш вопрос сегодня. Оно сегодня хочет показать, что нужно тебе, дорогой друг, для того, чтобы ты смог ощутить богатство христианства. К сожалению, сегодня так много в христианстве примеров, верующих, примеров людей, примеров жизни, которые больше представляют собой проблему, чем жизнь. Больше трудностей, чем полноту. Больше переживания, падения, какая-то слабость, чем вот этот поток жизни в Иисусе Христе, о котором говорит здесь апостол Павел. И поэтому, мне кажется, сегодня нам есть чему поучиться у апостола Павла. Давайте откроем наши сердца. Давайте приготовимся к тому, чтобы посмотреть на вот этот источник жизни, который предлагается апостолом Павлом в первой главе послания Колоссянам. Эта глава посвящена 3 аспектам о Христе. И мы следующие 2 служения будем говорить о 2 других аспектах. Сегодня мы будем говорить о первом. Апостол Павел, обращаясь к верующим, он говорит: вы знаете, что вам нужно? Вам нужно научиться то, чем я живу. Помните в послании к филиппийцам, как он описывает свою жизнь в Иисусе Христе? Он говорит: у меня было все. У меня была карьера, у меня было положение, у меня были возможности иметь деньги. Я влиял на ситуацию вокруг, но все ради Иисуса Христа, ради Господа Иисуса Христа я почел тщетою. Для чего? Он объясняет, чтобы познать Его. Вот это суть христианства, друзья. Другого христианства вы не найдете. Вы можете пытаться искать. Вы можете пытаться, как сегодня, очень много-много христиан, когда они оказываются, обнаруживают свое несчастное христианство. Обнаруживают свое банкротство, когда честно взглянут на себя, когда честно посмотрят и скажут, что да, действительно, это не то, что можно назвать жизнью. Некоторые люди пытаются искать по-разному. Некоторые ищут жизнь в экстатических переживаниях. Они думают, что вот если вот таким образом, если их эмоции как-то поднимут, потом опустят, потом каким-то образом еще их немножечко сотрясут, вот тогда они что-то ощутят. Но это не христианство. Это эмоции. Может быть, хорошие, может быть, не очень хорошие. Но это не то, ради чего Иисус Христос призвал нас с вами. Другие пытаются найти свободу или освобождение от несчастного христианства в том, что они пытаются установить какую-то форму, которая им кажется в наибольшей степени будет удовлетворять их представление о жизни. К сожалению, их форма сталкивается с формой других или с представлением других, и в конце концов Вместо счастья, вместо богатства обнаруживается напряжение, проблемы, непонимание, обиды, горечь на долгие годы. Апостол Павел предлагает жизнь. Он говорит о том, что жизнь в Иисусе Христе – это не просто слова. Мы сегодня будем представлять молодых людей, которые готовятся к крещению. В следующее воскресенье у нас будет крещение. И когда я общался с ними, когда я беседовал с ними на протяжении многих недель, я все время пытался их убедить в одной простой вещи, одной простой истине. Дело в том, что мы очень привыкли к этому штампу во Христе. Нам, к сожалению, эти слова очень мало о чем говорят. Сегодня мы будем говорить о первом качестве Иисуса Христа, о котором здесь сказано, о котором говорит апостол Павел. Христос – автор искупления. Немножко ниже он говорит о том, что Христос является автором творения, и дальше он говорит о том, что Христос является главой церкви, источником церкви, владыкой церкви. Мы об этом будем говорить в следующее воскресенье, если Господь позволит. Сегодня давайте посмотрим на искупление. Что это такое? 14 стих. 1 главы послания Колоссянам, говорит следующие слова. «В котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Немножко выше я прочитаю. Смотрите, апостол Павел обращается к людям, обращается в своей молитве, в общем-то, к Богу, но говорит о людях, живших в Колоссах, вот, и просит Бога, с 9 стиха. «Поэтому и мы, с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью». Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего. Мы говорили об этом подробно, останавливаясь на каждом слове. Мы говорили о том, почему апостол Павел так молится. И вот сейчас мы приходим к его заключению, к тому, когда он дошел до Христа. И кажется, возникает такое впечатление, что когда апостол доходит до этой темы, у него все границы просто разрываются. У него нет никаких преград, он хочет говорить о Христе. Скорее всего, это песнь, скорее всего, это стих, это поэзия. Когда апостол Павел любит Христа, он видит его ценность, он живет им каждый день, и поэтому он пишет о Христе. Поэтому он спешит сказать, что ценность Иисуса Христа заключается в том, что Он является искуплением нашим, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Люди по-разному относятся к этому слову, что такое искупление. Неверующие люди, скорее всего, не знают, о чем идет речь. Скорее всего, для них это какое-то религиозное слово, которое употребляют в церкви. К сожалению, большинство верующих людей относятся к этому слову, ну, может быть, с очень небольшой разницей. То есть они немножечко знают, они немножечко слышали о том, что Христос – это Искупитель, но глубины сути, важности этого факта, который касается каждого из нас, мне кажется, очень и очень многие люди не осознают до конца. Вот почему я сегодня хочу говорить о основах. Мы сегодня не будем говорить о том, что, какую пищу мы будем кушать на небесах. Мы не будем сегодня толковать число 666. Мы сегодня не будем говорить о каких-то головоломках библейских. Мы сегодня будем говорить о том, от чего зависит ваша жизнь и моя жизнь. То, что является основанием. И это основание или у вас есть, и вы живете, или его нет. Или вы его не прощупываете, или вы не понимаете, в чем суть. В чем важность? И поэтому Христос не будет для вас решением проблем. Он не будет для вас жизнью. Он не будет наполнением. Он не будет счастьем. Я еще раз скажу, друзья, другого христианства не существует. Существуют версии христианства, когда люди пытаются счастье заменить чем-то. Но когда мы читаем Священное Писание говорит очень ясно, наше богатство во Христе. И об этом пишет апостол Павел. Я хочу, чтобы сегодня каждый из нас смог это ярко ощутить, чтобы каждый из нас мог увидеть, как это в нашей жизни, как это в вашей ситуации. Вот в той ситуации, где вас обидели в прошлой неделе. Вот там, где вы не смогли победить грех. Вот там, где вам стало очень больно, когда вы смотрели на что-то. Вот там, когда вам чего-то не хватало. Каким образом вот эти реальные, практические ситуации находят или могут находить свое разрешение в этих словах апостола Павла, в котором мы имеем искупление кровью его и прощение грехов. Это причина для благодарности. Если вы знаете силу искупления, вы будете благодарить Бога в любых обстоятельствах, в любой ситуации. Итак, первая часть, которой мы коснемся сегодня, это природа искупления. Кстати, в ваших бюллетнях по ошибке пропущен третий пункт, но мы дойдем до него, чтобы вы имели в виду. У нас будет сегодня три больших части, из которых состоит этот вопрос, или как апостол Павел его представляет. Итак, первая часть – это природа искупления. Что это такое? Когда мы говорим об искуплении, что мы имеем в виду? Когда Священное Писание говорит о том, что это какое-то качество, которое разрешит наши проблемы, каким образом? Каким образом вот этот факт, этот религиозный термин вдруг коснется меня, вдруг коснется вас и вдруг возьмет вашу конкретную ситуацию и даст вам жизнь и наполнит вас светом? Что нужно, чтобы это произошло? Во-первых, нужно понять необходимость искупления. Необходимость искупления начинается с осознания своего положения. К сожалению, как мне кажется, многие и многие люди не осознают ужаса своей греховности. Я к этому возвращаюсь снова и снова. Почему? Потому что в этом зарыта вся суть. Вот почему я против человекоцентричного Евангелия. Вот почему я вижу, что это Евангелие, человекоцентричное Евангелие, это какой-то суррогат. Это какая-то переделка. Вы знаете, о чем говорит Евангелие, человекоцентричное или гуманистическое Евангелие? Он говорит, да, мне Христос нужен. Конечно, нужен. Я без Христа не проживу. Но я и сам, в общем-то, не очень плох. У меня есть что-то такое, пусть уж не совсем так, чтобы до небес я достал. Но кое-что во мне есть. Если вы не увидите ужаса своей греховности, вы не поймете цены искупления. Вы не поймете богатства искупления. Итак, давайте посмотрим на то, почему нужно было искупление. Дело в том, что когда-то много лет тому назад жили два первых человека, Адам и Ева, и Адам и Ева восстали против Бога. Они не просто сорвали запрещенный плод, они восстали против Бога. Они пошли против. И вот это положение против Бога, положение, когда человек пытается себя поставить в положение Бога, оно живет сегодня в каждом человеке. В человеке, который только что родился и требует своего. В человеке, который уже престарелый и ожидает того момента, когда он уйдет с этой земли. Никто не свободен от этого чувства, от этого состояния, от этой природы человека. Дело в том, что грех, в котором мы с вами родились, имеет три проблемы. Или создает три проблемы в нашей жизни. Первая проблема – грех несет с собой смерть. Это очень важно понимать, это очень ясно нужно представить себе, что грех, который живет в нашей природе, вот это бунтарское отношение к Богу, вот этот дух самоцентризма, вот этот дух, когда мы себя противопоставляем другим, вот этот дух, который требует, тянет нас к тому, чтобы мы могли заботиться о себе или ставить себя выше. Это дух, который берет свое начало с момента, когда дьявол сказал Еве: «Будете как боги, когда вкусите». Этот дух ведет к смерти. Почему? Потому что Бог сказал во второй главе книги «Бытие», когда Он только обращался к Адаму, когда Он объяснял ему, что где в Едемском саду, Он ему сказал такие слова: «А дерево познания добра и зла не ешь от него». Почему? Потому что смертью умрешь. Два еврейских слова «мут», «тимут». Два слова, которые имеют тот же самый корень. Два слова, которые употребляются для того, чтобы показать, чтобы ни у кого не было сомнений, что это точно так будет. Это то, что случилось. И от этой проблемы нет решения. Люди сегодня болеют СПИДом. Люди сегодня понимают тяжесть этой проблемы. Но, к сожалению, сегодня огромное количество людей недооценивают ужас убивающей силы греха. Для них грех – это грешок. Для них грех – это плохая наклонность. Для них грех – это плохая наследственность. Для них грех – это заболевание. Для них грех – это они жертвой стали, нечаянно заболели. Священное Писание не так смотрит. Священное Писание говорит, если у вас есть грех, смертью умрешь. Умирая, будешь умирать. Дословно, если переведем мы с еврейского текста. Вы знаете, грех – это не просто проступок. Грех – это разрыв с источником жизни. Вы знаете, нам несколько лет пришлось прожить в Калифорнии, и последние пару лет там были проблемы с подачей электроэнергии. Что-то там не рассчитали, электростанции недостаточно построили. И в некоторых маленьких городках отключали электроэнергию. И выяснилось, что в этот момент больше всех пострадали люди, жизнь которых зависела от подачи кислорода. Вы знаете, что есть такие люди, определенные болезни, которые требуют, чтобы они постоянно катали за собой кислородный баллончик. Они не могут жить. У некоторых людей это целая система, которая требует электричества. Так вот, было несколько смертельных случаев. Почему? Потому что человек не может жить без этого источника жизни. Вот этот кислород, он ему обеспечивает жизнь. И когда прервалась подача электроэнергии, когда его прибор перестал качать ему воздух, когда у него не было никого рядом, этот человек просто через 10 минут был мертвецом. Вот это то, что произошло в Эдемском саду. Это то, где мы сегодня находимся. У нас прервана связь с источником жизни. Это первая проблема. Вы знаете, когда мы говорим о том, что грех несет с собой смерть, представьте себе, вы услышали о том, что кто-то заболел смертельно опасной болезнью. Ну, два воскресенья тому назад я объявлял о том, что в Санта-Барбаре один человек, который... Ему 45 лет, у него четверо детей, который пришел на работу в пятницу, и у него заболела голова, его отпустили. А в воскресенье он уже был в реанимации, потому что у него опухоль в мозгу. Ну, вы, возможно, посочувствовали, мы молились, говорили об этом. Вы, возможно, посочувствовали, но, скорее всего, сейчас я вам начал рассказывать, вы уже о нем забыли. Скорее всего. Теперь представьте себе другую ситуацию. Когда сказали, что у вашей матери, у вашей дочери, у вашего сына обнаружили смертельно опасную болезнь. Это немножко меняет ситуацию, так, да? Об этом уже не забывают. Это уже то, что близко. А теперь представьте себе еще одну ситуацию, когда у вас это обнаружили. Это уже касается напрямую. Это уже то, от чего вы просыпаетесь ночью. Это уже то, что не дает покоя, то, что заставляет вас поменять планы в жизни. Это то, от чего вы не можете спрятаться. Так вот, когда мы говорим о грехе, апостол Павел пишет в послании к Римлянам в 5 главе, в 12 стихе, он говорит, «Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все». Грешили. И вы в том числе. Да, вот это ужас греха, ужас смерти, которая идет вместе с грехом, она касается сегодня вас лично. Это не просто кого-то где-то. Это не где-то в Африке люди умирают. Это не где-то в больнице кто-то скончался. Это то, что касается сегодня вас лично. Я хочу задать вам сегодня вопрос, понимаете ли вы это? Если нет, вы не сможете понять искупление. Если нет, вы не сможете понять богатство христианской жизни. Вы будете пытаться жить мирскую жизнь с христианскими атрибутами. Вы будете пытаться играть в эту двойную игру. Но вы никогда не сможете обрести действительного потока жизни, который имеется во Христе. Следующее. Грех несет с собой не только смерть, он несет с собой вину. Он несет с собой ответственность. Да, нашу с вами ответственность. Да, вашу конкретную ответственность. Причем это не коллективная ответственность. Мы часто считаем так, что мы все вместе, да, согрешили, но все вместе же. Весь народ. 6 миллиардов. Вы помните, когда Бог пришел, явился Адаму, нашел Адама, когда он прятался, и говорит Адаму: «Адам, не ел ли ты от дерева?» Вы помните, что Адам попытался сказать? Он попытался сразу переложить часть своей вины на Еву. Это то, чем мы сегодня занимаемся. Это то, чем сегодня человечество живет. Люди живут, и они думают, что на всех разделили понемножечку. Вот такое коллективное мышление. Так вот, знаете, дорогие друзья, что у каждого из нас будет наша индивидуальная встреча с Богом. Знаете, друзья мои, что однажды вам придется стать пред Богом, и вы будете ответственны за вашу жизнь. Послание к Римлянам, 6 глава, 23 стих. «Ибо возмездие за грех – смерть, плата за грех, последствия греха, ответственность греха». Можно жить с виной. Люди иногда пытаются заглушить вину. Они пытаются как-то уйти от вины. Они каким-то образом взвешивают, какая вина большая, какая не очень большая. Я вспоминаю Раскольникова, «Преступление и наказание» Достоевского. Если вы помните, этот человек, молодой человек, будучи студентом, занял деньги у старухи. Старуха-процентничица, так ее там называли. Решил каким-то образом избавиться от этого долга. Приходит в то время, когда никого не было, когда никто не видел, убивает эту бабушку. Также уходит тихонько, никто не видел. Но этот человек не смог жить потом. Вина не дала ему покоя. Ему постоянно, он просыпался ночью, ему казалось, что за ним пришли. Он ходил по улице, ему казалось, что за ним следят. Он возвращался к тому же самому месту, где он спрятал эти деньги. Он ее убил, ограбил, но он не мог этими деньгами пользоваться. Он спрятал эти деньги, он возвращался туда. Вы знаете, вы можете бегать от вины. Вы можете ее чем-то заглушить. Вы можете найти удовольствие сегодня, которое будут каким-то образом вот эту горечь дегтя греха заглушать. Но знаете, он все равно победит. Знаете, все равно однажды вот эта вина, эта ответственность греха поставит вас лицом к лицу со святым Богом. Это факт. Это то, что все человечество, к сожалению, недооценивает. Вот почему мы сегодня говорим о искуплении. Кроме того, грех несет в себе рабство. Грех – это не только смерть, грех – это не только ответственность, вина. Грех – это рабство. Грех сделал человека рабом. Чьим рабом? Дьявола. Это страшно подумать. Христос обращается к людям, которые были рядом с Ним, которые каким-то образом теоретизировали о религиозных вещах. Он обращается к ним, он говорит: «Вы сыны дьявола. Отец ваш дьявол». Это действительно страшно. Дьявол имеет на вас право, если вы во грехе. Это точно. Это не больше, не меньше. Вот этот страшный дьявол, вот этот сатана, вот этот враг души человеческой имеет сегодня на вас право. Вот почему в послании к Римлянам, 7 главе, 14 стих, апостол Павел описывает вот эту ситуацию и говорит в следующих словах: «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху». Это то, что произошло в Эдеме. Дьявол стал владыкой. Вот почему нам необходимо искупление. Галатам, 4 глава, 4 стих. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных». Это интересное слово. Очень интересное слово «искупление». Оно связано с платой. Греческое слово, которое употребляли всегда, когда речь шла о выкупе каком-то. Для того, чтобы выкупить нас с вами, нужен был человек, который отвечал бы трем характеристикам. Во-первых, это должен был быть тот, кто имеет источник жизни в себе, чтобы его смерть не победила. Иначе он не смог бы нас освободить от смерти. Во-вторых, для того, чтобы нас искупить, этот человек должен не иметь вины. То есть он должен быть способным взять на себя нашу вину. В-третьих, этот человек должен обладать статусом, силой, правом, превышающим силу, права и статус дьявола. Этим человеком, точнее Бога-человеком, мог быть только один, только одна личность – Божий Сын Иисус Христос. Вот почему мы христиане, друзья. Не потому, что мы выросли в христианской семье, не потому, что нам нравится христианская традиция, а потому, что Христос – это единственное решение моей проблемы. Христос – это единственное решение проблемы вашей. Теперь посмотрите, какими маленькими становятся все проблемы, которые у нас есть по сравнению с этой гигантской проблемой. И Бог сегодня предлагает свое решение этой проблемы. Я знаю, что многие из нас, многие из присутствующих здесь ощутили, что это такое. Ну дальше апостол продолжает и говорит, в котором мы имеем искупление кровью Его. Он не только говорит о искуплении, он еще и говорит о средстве искупления. Что это такое? Интересное слово применяется здесь. Искупление аполутросина. Это греческое слово, которое говорит о том, что человека освобождают посредством внесенной платы. Его корень, лутрон, корень этого слова, всегда очень часто употребляется в разных внебиблейских документах, старых документах, когда люди имели дело с каким-то выкупом. Так вот, вот эта сумма, которую давали, выкуп, по-английски ransom. Вот эту сумму называли лутрон. Вот почему о процессе освобождения христианской души апостол Павел пишет вот такими словами. Он говорит, что это выкуп, это искупление, это выкупление. То есть должен был кто-то быть, кто согласился бы заплатить за нас цену. Цену за мой грех, цену за мой ужас, за эту страшную ситуацию, в которой я нахожусь, должен был быть кто-то, кто готов бы был заплатить. Иисус Христос был этим человеком. Он говорил о себе так, 20 глава Евангелия от Матфея. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Вот здесь вот это слово «лутрон». Вот это слово. И когда он говорил, люди, евреи, греки, которые были вокруг, они прекрасно понимали, о чем идет речь. Они прекрасно понимали, что Христос пришел для того, чтобы себя, своей святой жизнью заплатить цену. Должна была быть уплачена цена. Освобождение всегда чего-то стоит. Если вы помните освобождение в Ветхом Завете, когда Бог освободил народ израильский, вы помните, какая цена была заплачена? Огромная цена. И начиная с того момента, Бог заповедал, каждый год обязательно вы приходите на одно место, вы обязательно должны заколоть первородного агнца непорочного. Для чего? Для того, чтобы эта кровь, которая тогда была когда-то на косяках ваших дверей, чтобы эта кровь сегодня говорила вам о том, что будет когда-то искупитель. Будет когда-то кто-то, кто заплатит своей кровью. Будет когда-то кто-то, кто отдаст свою жизнь. Вот что значит цена искупления. Послание к евреям, 9 глава, посмотрите, 11 стих. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не таково устроение, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Я хотел бы задать сегодня вам вопрос, касаются ли вас эти слова? Является ли сегодня вот то, о чем мы говорим, чем-то, что вы можете сказать, да, это часть моей жизни, я каждый день поднимаюсь с постели, я благодарю Бога за то, что я искуплен. Я благодарю Бога, что я не в аду. Я благодарю Бога за то, что я не вот в этой пропасти греха. И вы знаете почему? Только потому, что кто-то когда-то отдал свою жизнь за вас. Вот почему апостол Павел молится, почему он пишет этим людям, почему он говорит, я молю Бога, чтобы вы научились быть благодарными за искупление. Я хочу, чтобы вы каждый день это реально ощущали. Суть искупления заключается в том, что мы являемся преступниками. Иисус Христос взял на себя нашу вину. И пока вы это не поймете, пока вы не поймете, что лично вы являетесь преступником, не все мы вместе взятые, не те люди, которые там прибивали гвозди в руки и ноги Иисуса Христа, а что это касается лично вас, что лично вы преступник, который не имеет жизни в себе, который несет на себе вот эту вину греха и который является рабом дьявола, только тогда вы сможете оценить, что значит искупление. Вы знаете, Иисус Христос был тем, кто обладал силой, обладал статусом, обладал всем необходимым безгрешностью, чтобы прийти и победить дьявола, чтобы прийти и заплатить цену, чтобы прийти и сделать нас свободными. Интересно, как пишет апостол Павел, в котором мы имеем. То есть есть два только положения. Нет положения такого, что вас выкупает Иисус Христос. Да, Он пеймент сделал, и потом каждый месяц вносит. Не так. Крови Иисуса Христа достаточно. Кровь Иисуса Христа – это та цена, выше которой не существует. Ничем вы не добавите к этой цене. Ничем. Если вы думаете, что вы чем-то можете добавить, это просто кощунство, это глумление над кровью Иисуса Христа. Вот почему апостол Павел пишет и говорит, в котором мы имеем. Это свершившийся факт. Вот почему он говорит, радуйтесь. Вот почему он говорит, если это вас сегодня касается, благодарите Бога, что вы сегодня свободны от власти дьявола. Благодарите Бога за то, что вы свободны от вины. Да, вы преступник, но у вас вины нет. Почему? Потому что пришел Иисус Христос и взял вашу вину на себя. Не Адамову вину, а вашу личную. Пока вы будете верить в Адамову вину, вы не будете знать, что такое спасение и что такое искупление. Вот почему нам сегодня, друзья, необходимо очень ясное понимание основ христианской веры. Вот почему нам сегодня нужно знать, что в них заключается суть и богатство жизни христианина, в котором мы имеем искупление. Кроме искупления, кроме природы искупления, апостол останавливается еще на двух аспектах. Он говорит о результатах искупления. Смотрите, он пишет, в котором мы имеем искупление кровью его и прощение грехов. Как мы уже говорили, Иисус Христос умер за нас, заплатил цену, выкупил нас. Он отдал свою жизнь, своей кровью искупил нас. А что делать с нашими грехами? Что делать с тем, что гложет нашу совесть? Это очень важный аспект. Когда-то Павел цитировал Давида в 4 главе послания к римлянам, 7 стих. Он цитирует Давида. И он пишет, передает эти же слова, которые когда-то говорил Давид. Он передает эти слова и говорит, блажен, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Вот в чем оказывается благословение, в котором мы имеем искупление кровью его и еще и прощение грехов. Наших грехов. Того, что мы сделали. Тех мыслей, которые вы каким-то образом пригревали в своем сознании. Тех слов, которые вы говорили. Тех действий, которые вы делали. Тех компаний, которые вы каким-то образом держались, которые вам абсолютно не нужны. Тех чувств и эмоций, которые вы допускали в свое сердце. Прощение грехов. Сегодня, когда мы говорим о Христе, сегодня, когда мы говорим о людях, которые познали Христа, вы знаете, Христос в своей огромной милости говорит, «Я не держу на вас зла». Он говорит, «Я вам прощаю». Он говорит, «Я хочу иметь с вами общение». Он говорит, «Я взял вот этот грех ваш и бросил за хребет». Послушайте, книга пророка Иеремии, 31 глава. Это чудесное ветхозаветнее представление Нового Завета. Если вы хотите понять Новый Завет, начните с Иеремии. Если вы не поняли Иеремию, не поняли 31 главу Иеремии, вам трудно понять суть Нового Завета. Так вот, в этих словах он пишет, 33 стих, послушайте. «Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь». До этого он говорил о Ветхом Завете, который распался. Он говорит, я был верен, но люди были неверны. Но теперь я другой завет заключу, новый завет. Это то, в чем мы сегодня с вами живем. Вот завет, который я заключу после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренности их, и на сердцах их напишу их. И буду им Богом, а они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга и брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого и до большого, говорит Господь. Почему? Потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомину более. Это суть Нового Завета. В этом суть Иисуса Христа. Если Он сказал, Он это сделает. Он не из тех людей, которые говорят: прощаю, только для того, чтобы в следующей ситуации опять сказать: у тебя же вчера было. Это не так. В этом богатство христианина, в этом суть христианской жизни, что мы можем радоваться и наслаждаться жизнью. Вот почему апостол Павел говорит: я несовершенный человек, но я, забывая заднее, простираюсь вперед. Я хочу познавать Христа, я хочу им жить. И слава Богу за то, что мы имеем в Иисусе Христе не только искупление, но мы имеем прощение грехов. Когда Он встречается с нами, Он говорит нам: я принимаю вас как брата и сестру. Я принимаю вас как сына и дочь. Я принимаю вас, зная, что вы несовершенны. Зная, что у вас есть какие-то сферы в жизни, с которыми вы боретесь, которые не дают вам покоя, которые вы каким-то образом преодолеваете, но я принял вас. Я прощаю вам ваши грехи. В этом сила христианства. Удаление вины. Вот знаете, люди пытаются избавиться от вины посредством разных действий. Психология – один из самых распространенных сегодня инструментов. Очень дорогой инструмент. Человек приходит, чувствует себя плохо. Кстати, сегодня очень и очень много людей кончают самоубийством по именно этой причине. У них есть вина. Разная, разный род, разные характеристики этой вины. Но суть в следующем, в том, что они не могут разрешить лабиринт жизни, в который они попали. Психологи помогают им. Есть человеческие методы. Как они это делают? Они приходят и пытаются представить человека жертвой обстоятельств. Они начинают говорить: твоя вина нереальна. То, что ты сегодня так плохо живешь, не-не, это у тебя вины нет. Нет, ты подумай, ты хороший человек. Ты добрый, ты хороший. Просто у тебя родители были такие, обстановка вокруг, которая тебя привела, ситуация, которая вынуждает тебя вот так действовать. Это то, что говорят сегодня психологи. Это то, что говорит мир. Это то, что говорит человекоцентричное христианство сегодня. Оно говорит: ты хороший. Оно говорит: у тебя нечего волноваться. У тебя все нормально в жизни. Ну, с кем не случается. Это бывает, и это бывает. У всех случается. Но мы сейчас каким-то образом поможем тебе. Следующее. Они говорят о том, что человек – это жертва обстоятельств. Вины нет. Виноваты обстоятельства. Мама с папой, бабушка с дедушкой, учителя в школе, муж, жена, может быть, внуки или дети, или еще кто-нибудь. Впрочем, психологи этим и занимаются, им за это деньги платят, чтобы они могли найти, на кого свернуть, на кого переложить вину, чтобы человек почувствовал себя легче. Результат – самообман. Вина не проходит, она осталась. Я прочитал в одном из журналов Chicago Tribune Magazine, один человек написал такое письмо, послушайте. «Западная культура произвела фундаментальные перемены в своей религиозной основе. Мы заменили того, кто сказал: я есть истина, на невероятно дорогую доктрину Фрейда и учение его многочисленных последователей. Наша новая религия сегодня повторяет за Понтием Пилатом, что есть истина, и учит, что мы имеем статус первородной жертвы, нежели первородного греха. Это кошмар современного общества. Это то, чем сегодня люди живут. Да, сегодня люди пытаются каким-то образом представить себя жертвой обстоятельств, уходя от решения ключевого вопроса. Теперь Божий метод избавления от вины. Бог говорит: наша личная вина реальна и ужасна. Это факт. Это то, о чем говорит Библия. Это то, в чем заключается весть Библии. Она рисует нам реальную картину. Она нас не обманывает. Она говорит: да, грешник. Она говорит: да, действительно, достоин погибели. Вместе с этим она говорит, что за нашу личную вину была заплачена огромная цена. Цена святой жизни, цена жизни Бога-человека, цена того, кто оставил небеса и сошел на землю для того, чтобы отдать себя нам. Об этом говорит Библия. Это Божий метод решения проблемы вины. И результат этого метода – полная свобода. Помните, Иисус Христос говорил когда-то людям, они подошли к Нему, Он говорит, вы знаете что, познайте истину, и истина сделает вас свободными. В чем толк, если вы пришли к врачу, и он видит, что вы смертельно больны, но он говорит, ничего страшного, это только насморк. Библия не подобна таким врачам. Библия ясно и конкретно нам говорит на нашу проблему. И она сразу же говорит, так вот, Христос пришел на землю для того, чтобы эту проблему разрешить. Послушайте, Захария, 3 глава. Пророк Захария, Ветхий Завет, 1 стиха. Так описывает искупление. Послушайте глубину и силу этих слов. Показал он мне Иисуса, великого Иерея. Это не о Христе идет речь, это речь идет об одном из священников, которые были тогда. Стоящего перед ангелом Господним и сатану, этот Иисус был прообразом Иисуса Христа. И сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. Сказал Господь сатане, Господь да запретит тебе, сатана да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим. Не головня ли он, исторгнутая из огня? Слушайте дальше. Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так, «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал, «Смотри, я снял с тебя вину чью? Твою. И теперь облекаю тебя в одежды торжественные». Я сегодня хочу задать вам вопрос, друзья. Снята ли с вас вот эта одежда вины? Это одежда с пятнами. Это одежда, в которой вы стоите, и вы стыдитесь глянуть на себя. Облечены ли вы сегодня в эти одежды торжественные? Это то, что пришел сделать Искупитель. Вот почему Искупитель сегодня очень важен для каждого из нас. Галатам, 3 глава, 13 стих. Христос искупил нас. Опять это же самое греческое слово. Выкупил, заплатил цену. Искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Ибо написано, проклят всяк, висящий на древе. Если вы искуплены Христом, ваша жизнь Ему принадлежит. Вы скажете, ну это так легко. Все мои грехи, я грешил, грешил, теперь пришел Христос, взял все это, простил, как будто ни в чем не бывало. Есть одна только деталь, которую очень часто мы не оцениваем. Знаете, когда Иисус Христос заплатил за нас цену, теперь Он имеет на нас юридическое право. Вот почему весь дух послания апостолов приходит к следующим словам. Послушайте послание Коринфянам, 1 глава, 6 стих. «Ибо вы куплены дорогою ценою, поэтому прославляйте Бога в сердцах ваших и душах ваших». Как не достает нам сегодня, дорогие друзья, вот этого яркого осознания искупления, его силы, его действенности, его практичности в нашей жизни. Почему искупление сегодня не является формирующим наши отношения, нашу философию жизни, нашу реакцию на то, что происходит вокруг? Может быть, мы не поняли нашу греховность. Может быть, вы не увидели важности силы Христа. Или, может быть, вы сегодня не понимаете, что, заплатив за вас цену, Иисус Христос сегодня имеет на вас право. Я читал одну цитату. Старый-старый американский Божий человек, он был не священником, он был, вошел в историю как богобоязненный человек, очень искал Бога. И он задает себе такой вопрос, он рассуждает об искуплении, он говорит, если моя жизнь теперь принадлежит Христу, если я распоряжаюсь ею сам, то значит я вор. Значит, я беру то, что мне не принадлежит. Значит, я каким-то образом наношу снова боль и раны тому, кто заплатил за меня цену. Это очень важно. Я надеюсь, что каждый из присутствующих здесь хорошо понимает это. Я хотел бы закончить третьим принципом. Христос Это автор искупления. Во-первых, он царь. Почему в 13 стихе сказано «введшего в царство возлюбленного сына своего»? Это тот, кто имеет силу, Колоссянам 1:13, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство. Почему сказано здесь о Христе как о царе? Он имеет право. Он имеет право за вас заплатить. Вы знаете, когда вы покупали дом или машину, или еще какую-то большую покупку пытались сделать, у вас проверяли кредитную историю, то есть проверяли вашу платежеспособность. А сможете ли вы оплатить то, что вы намерены купить? Так вот, у Иисуса Христа была очень хорошая кредитная история. Иисус Христос был единственным, кто был платежеспособным. Вот почему, когда мы читаем Колоссянам 2 глава 9 стих, здесь написано: «В нем обитает вся полнота божества телесно». Он пришел на землю как человек, но он нес в себе силу и могущество Бога, которое он принес не для того, чтобы себя защищать. Он принес не для того, чтобы себе устроить жизнь. Он говорил, что мне негде голову преклонить. Он принес эту силу и могущество для того, чтобы освободить нас с вами, для того, чтобы быть способным стать сильнейшим, страшным врагом человечества и быть способным противостать ему. Христос является Божьим Сыном, Царем, Владыкой, тем, кто являет, имеет достаточный статус. Посмотрите, 14 стих начинается этими словами: «в котором мы имеем». Весь секрет заключается в этих двух словах: «в котором». Я хотел бы задать сегодня вам вопрос: принадлежите ли вы этому Царю? Сегодня принадлежите ли вы Его Царству? Сегодня, когда мы говорим о Христе, о жизни, я не спрашиваю, принадлежите ли вы церкви. Я не спрашиваю, посещаете ли вы богослужение. Я не задаю вам вопрос, сколько лет вы верующие. Я сегодня хочу сказать и задать вам вопрос, принадлежите ли вы Царству Иисуса Христа? Является ли Он вашим Царем сегодня? Иначе все то, о чем мы говорили, пройдет мимо вас. Иначе вы попадете вот в эту несчастную группу людей, которые предстанут перед Иисусом Христом и будут говорить: «Господи, да мы ж Твоим именем больных исцеляли, чудеса творили». Он скажет: «Я вас не знаю. Я никогда вас не знал». Почему? Потому что вы не были в Иисусе Христе. Это очень важно. Дело в том, что Писание постоянно говорит эти слова. Все то, что сказано в Евангелии, все то, что касается богатства, благословения Евангелия, обусловлено этими словами: «в котором». Посмотрите, во Христе мы имеем искупление. Римлянам 3 глава 23 стих. «Потому что все согрешили, лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в умилостивление крови Его, через веру Его, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». Посмотри, здесь очень о многом сказано. Оправдание, благодать, искупление, умилостивление, прощение грехов. И все это вокруг одной фразы вращается: «в котором». Я сегодня хочу спросить у вас, касается ли эта фраза вас? Можете ли вы сегодня себе сказать, что вы во Христе Иисусе? Можете ли вы ясно представить себе, что ваша жизнь Ему принадлежит, что Он ваш Царь, что Он ваш Владыка, что Он определяет вашу жизнь, что Он формирует ваши желания, вашу оценку ситуации, в которой вы находитесь сегодня? Следующее. Только во Христе мы имеем вечную жизнь. Вы придете и скажете: «Я был верующим человеком. Я крещение принял тогда-то. Я вот у меня родители верующие». Вы знаете, мы живем в очень ядовитой атмосфере, духовно ядовитой атмосфере. И спасение от яда этой атмосферы есть только в одном, только вот в этом скафандре Иисуса Христа. Вот почему Он пишет и говорит: «в котором мы имеем». Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная». Где? Во Христе Иисусе. Ее нет, вне Христа ее просто нет. Во Христе мы свободны от рабства. Посмотрите, Римлянам 8 глава 2 стих. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Посмотри, как много богатства. У меня нет времени сейчас цитировать все остальные тексты, которые говорят об этом богатстве во Христе. Я сегодня хочу задать вам этот вопрос. Во Христе ли ты, дорогой друг? Я сегодня хочу, чтобы каждый из вас, присутствующих здесь, смог оценить это богатство искупления. Чтобы эти религиозные термины, чтобы эти великие слова не были чем-то тем, о чем вы говорите, я об этом уже слышал. Чтобы это было жизнью вашей. Чтобы это было то, с чем вы встаете с постели и ложитесь, заканчиваете свой день. Чтобы это было чем-то дорогим, чтобы вы смогли ощутить реальную полноту христианской жизни. Итак, во Христе ли вы? Я хотел бы предложить тем, кто еще не во Христе, тем, кто сегодня находится под этой ядовитой средой, тех, кто сегодня еще не знают спасительной силы, искупительной силы Иисуса Христа, сегодня ваше время. Иисус Христос сегодня говорит вам. И Он хочет, чтобы вы сегодня стали вот под эту защиту, чтобы вы сегодня были во Христе. Я сегодня хочу обратиться к остальным, к тем, кто может засвидетельствовать, что он является принадлежным частью Царства Иисуса Христа. Поблагодарите сегодня искренно Господа. Искренно в своем сердце. Действительно в глубине скажите Ему: Господи, спасибо Тебе. Слава Тебе за то, что я искуплен. Слава Тебе за то, что Ты заплатил за меня цену.